Переступив порог, Стивен оказался в темной комнатке с низким потолком. Внезапный порыв ветра над крышей наполнил каморку едким дымом. У каминной решетки, сделанной из обломков железных ободьев, вбитых в камень, сидел дряхлый старик, ослепший от времени и начинающий впадать в детство. Склонившись над огнем, он что-то бормотал себе под нос и тихонько посмеивался. Рядом раскачивалась на кресле качалки девочка, чуть постарше Стивена, проворно вязавшая из толстых серых ниток длинный чулок. В углу, неподалеку от очага, едва возвышаясь над земляным полом, стояла соломенная постель, на которой лежал отец мальчика. Тревожно глянув на осунувшееся и побелевшее лицо отца, Стивен поспешно подошел к постели. Рядом с больным, крепко ухватившись за отцовский палец, спала маленькая девочка. От дыма Джеймс Ферн зашелся тяжелым кашлем, но все же не отнял руки у ребенка.
Бедная малышка Нэн, как подумаю о вас, не так прямо сердце разрывается.
Тебе хуже, папа?
Конец мой настал. И с каждым часом он все ближе. А я боюсь подумать, каким он будет, этот конец. Я каюсь, но не могу исправить то зло, которое совершил. Не могу унести его с собой. Будь я маломальски хорошим отцом, вы жили бы в достатке и не сводили бы концы с концами. Что станет с моей бедной малюткой? Посмотри, как отчаянно она сжимает мою руку, будто боится меня потерять. Стивен, сынок, как же вы будете тут без меня?
Отец, мне платят 6 шиллингов в неделю. Мы проживем как-нибудь. Нам много не нужно. За землю мы денег не платим. Только самих себя да дедушку прокормить. И потом, Марта уже почти взрослая. Мы проживем, отец. А маленькой Нэн я позабочусь.
Мы и правда справимся, папа. Я же не такая, как черная Бесс из Ботфилда. Мама мне говорила, что всегда надо заниматься делом. Вот я и занимаюсь. Я и шить умею, и стирать, и гладить, и хлеб выпекать, и вязать тоже умею. У нас ведь часто бывало так, что только один Стивен зарабатывал, пока ты развлекался в Редлайне.
Тише, тише, Марта.
Нет, нет, она права. Боже всемогущий, сжалься надо мной. Стивен, послушай меня. И ты, Марта, тоже. Я научу вас, как жить дальше, когда меня не станет.
Он умолк. И минуту или две задумчиво глядел на старика, согнувшегося у очага.
Дед ваш совсем слаб, умом стал, слов ничьих уже не понимает. Но я знаю, Стивен, ты его не оставишь. Знайте же, дети, ваш бедный старый дедушка был сослан за море на каторгу за воровство.
«Папа!»
— в ужасе вскричал Стивен и обернулся к старику. Ему вспомнилось, как зимой он забирался к деду на колени погреться у очага, и как летом они ходили вместе в горы холостить баранов. Дедушка был к нему даже ласковее, чем родной отец. Сердце мальчика вскипело от ярости. Бросившись к старику, Стивен обхватил рукой его тощую шею, но дед, подняв голову, лишь радостно рассмеялся ему в лицо.
«Оставь его, Стивен! Это правда! Несчастная мать и я пришли в эти края, где никто нас не ждал. Отца с нами не было больше 20 лет. И мать, как могла, построила маленькую лачужку, где мы ютились до его возвращения. Я был еще совсем ребенком. Когда я немного подрос, она выучила меня грамоте, чтобы я мог тайком от соседей писать отцу за море. Мать часто заставляла меня читать историю о горемычном юноше, вернувшемся наконец домой после долгих скитаний, о том, как отец увидел его еще издали. Вот она, как только услыхала, что он вернулся в Англию, все глаза проглядела, стоя у Ботфилдской дороги. И вот однажды на закате она заметила вдали человеческую фигуру, крохотную, чуть больше пятнышка на торфе. Но сердце подсказало ей, что это он, и она едва не лишилась чувств от радости. С приходом отца немного изменилось к лучшему, и жизнь наша по-прежнему была исполнена тягот. Ваш дед стал пасти овец по ту сторону холма, а я работал на Ботфилдских шахтах. Но отложить денег на кирпичный дом так и не удалось. Бедная матушка так нуждалась в нас. Она отдала Богу душу за месяц до того, как я женился на вашей матери.
Воспоминания захватили Джеймса Ферна, и он снова умолк, откинувшись на подушку и прикрыв глаза.
Если бы я был хоть немного похож на твою мать, ты бы сейчас был бы богатым фермером, Стив. Она своими руками построила изгородь, начала выращивать ягнят, уток и гусей, а я, как блудный сын, расточил свое имение, жил беспутно, да так ничему и не научил ни тебя, ни твою сестру. Учение — ноша, которая не тянет. Помни одно — этот дом — твоя собственность. Никогда не оставляй его. Не позволяй никому его у тебя отнять. Он твой по праву. Может статься, тебя захотят выдворить. Скажут, ты еще мал. Но я прожил здесь почти 40 лет. Вот бумага, скрепленная печатью. Это место принадлежит тебе, Стивен.
Я никому его не вступлю, отец.
Стивен, хозяин задумал прибрать это место к рукам. Он хочет построить здесь ферму, и тяжба с ним будет нелегкой. Тщательно обдумывай каждое свое слово, потому что человек он лукавый. У священника в Денсфорде тоже хранится свидетельство, подтверждающее, что этот дом построила твоя мать и прожила в нем всю жизнь, больше 30 лет. Если против тебя будут строить козни, ступай к священнику. А теперь, сынок, иди, мойся, ужинай, а после прочтешь мне главу из Библии.
Взяв миску картошки, Стивен вышел за дверь и, присев на пороге, поглядел на зеленые холмы. Он всегда был серьезным, вдумчивым мальчиком, и сейчас ему было над чем поразмыслить. Слова отца налагали на него новую ответственность, и он понял, что пора отрочества для него безвозвратно миновала. Он окинул сад, поле и хижину внимательным хозяйским взглядом и в который раз с болью осознал, в какую запущенность пришло хозяйство с тех пор, как за ним мог отец. Теперь уже будет не до игр, не разыскивать ему больше птичьих гнезд среди кустов утесника, не охотиться на зайцев со Снипом, маленьким белым терьером, с которым он всегда по-братски делился завтраком. Нужно будет кормить маленькую Нэн и дедушку. А это значит, что настало время стать мужчиной, мыслить по-мужски, заниматься мужским трудом. Даже если бы ему не приходилось по 12 часов в день добывать в шахте уголь, работы в поле и в саду хватало с лихвой. Но придется делать и то, и другое, ведь его недельный заработок пригодится теперь как никогда. Он будет вставать чуть свет и поздно ложиться, трудясь каждодневно, не покладая рук, и никого не будет рядом, чтобы помочь ему или заменить его. Внутри у него словно что-то оборвалось. Глаза затуманились. Воспользовавшись рассеянностью хозяина, Снип сунул нос в миску и мигом проглотил почти всю картошку.
«Я все буду делать, как бабушка. Обнесу лук изгородью. На склон буду выгонять ягнят и овец. Гусят и утят на продажу выращивать. И у нас будет кирпичный дом с двумя комнатами. А еще поставим сарайчик для угля. И никто ничего у нас не отнимет. И прав нас никто не лишит, Стивен. А не то я ему покажу. Я ему все выскажу».
«Марта, видишь, какой дождь льет над Ботфилдом? Это поля хозяина. Они почти засохли без воды».
«Конечно вижу. Ну и что с того?»
«Да мне все вспоминаются те строки из недавно прочитанной главы. Он повелевает солнцу своему восходить над злыми и добрыми и посылает дождь на праведных и неправедных. А что за человек наш хозяин, Марта?»
«Дряной лживый старый скряга!»
«Если Господь посылает ему дождь и печется о нем, то куда больше заботится о нас, если мы будем добры и станем исполнять его повеления?»
«Да, может быть. Наверное, он даст нам и лук, и ягнят, и новое жилье, и все остальное. Ведь мы оба добрые люди, Стивен!»
«Еще не знаю. Но если бы мне прочесть все Святое Писание, то наверняка знал бы. Мне пора идти к отцу и читать ему следующую главу».
Марта снова уселась в кресло-качалку и принялась за вязание. А Стивен взял с полки старую Библию, обернутую зеленым сукном, и с благоговейной осторожностью, чтобы не запачкать страницы, раскрыл книгу. Джеймс Ферн начал учить мальчика чтению всего несколько месяцев назад, когда заметил у себя первые признаки смертельной болезни. И Стивен, только начавший читать, успел осилить немного, одну только пятую главу Евангелия от Матфея, с которой решил начать отец. Мучимый недугом, он тихо лежал, прикрыв глаза, но при этом внимательно слушал каждое слово и поправлял сына, если тот делал ошибки. Затем Джеймс Ферн ослабевшим голосом сам читал несколько стихов вслух, часто останавливаясь, чтобы перевести дыхание. И вскоре после этого вся семья, кроме самого Джеймса Ферна, погружалась в глубокий, безмятежный сон.